Мне кажется, что в доме на Полевой улице дед жил не более года, от весны до весны. Но и за это время дом приобрел шумную славу. Почти каждое воскресенье к нашим воротам сбегались мальчишки, радостно оповещая улицу. У Кашириных опять дерутся. Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером и всю ночь держал дом в осаде, жители его в трепете. Иногда с ним приходило двое-трое помощников, отбойных кунавинских мещан. Они забирались из оврага в сад и хлопотали там во всю ширь пьяной фантазии, выдергивая кусты малины и смородины. Однажды они разнесли баню, переломав в ней все, что можно было сломать: полок, скамьи, котлы для воды, а печь разметали, выломали несколько половиц, сорвали дверь, раму. Дед, темный и немой, стоял у окна, вслушиваясь в работу людей, разорявших его добро. Бабушка бегала где-то по двору, невидимая в темноте, и умоляюще взывала: «Миша, что ты делаешь, Миша?» Из сада в ответ ей летела идиотски гнусная русская ругань, смысл которой должно быть недоступен разуму и чувству скотов, изрыгающих ее. За бабушкой не угнаться в эти часы, а без нее страшно. Я спускаюсь в комнату деда, но он хрипит навстречу мне: «Вон анафема!» Я бегу на чердак и оттуда через слуховое окно смотрю во тьму сада и двора, стараясь не упускать из глаз бабушку, боюсь, что ее убьют, и кричу, зову. Она не идет, а пьяный дядя, услыхав мой голос, дико и грязно ругает мать мою. Однажды в такой вечер дед был нездоров, лежал в постели и, перекатывая по подушке обвязанную полотенцем голову, крикливо жалобился: «Вот оно, чего ради жили, грешили, добро копили! Кабы не стыд, не срам, позвать бы полицию, а завтра к губернатору!» «Срамно! Какие же это родители полиции детей своих травят? Ну, значит, лежи, старик!» Он вдруг спустил ноги с кровати, шатаясь, пошел к окну. Бабушка подхватила его под руки. «Куда ты? Куда? Зажги огонь!» Задыхаясь, шумно всасывая воздух, приказал он. А когда бабушка зажгла свечу, он взял подсвечник в руки и, держа его перед собой, как солдат ружье, закричал в окно насмешливо и громко: «Эй, Мишка, вор ночной, бешеный пес шелудивый!» Тотчас же вдребезги разлетелось верхнее стекло окна, и на стол около бабушки упала половинка кирпича. «Не попал!» — завыл дед и засмеялся или заплакал. Бабушка схватила его на руки, точно меня, и понесла на постель, приговаривая испуганно: «Что ты? Что ты, Христос, с тобою? Ведь эдак-то Сибирь ему! Ведь разве он поймет в ярости, что Сибирь?» Дед дрыгал ногами и рыдал сухо, хрипуче: «Пускай убьет!» За окном рычало, топало, царапало стену. Я взял кирпич со стола, побежал к окну. Бабушка успела схватить меня и, швырнув в угол, зашипела: «Ах ты, окаянный!» В другой раз дядя, вооруженный толстым колом, ломился со двора в сени дома, стоя на ступенях черного крыльца и разбивая дверь. А за дверью его ждали дедушка с палкой в руках, двое постояльцев с каким-то дрекольем и жена кабачика, высокая женщина со скалкой. Среди их топталась бабушка, умоляя: «Пустите вы меня к нему, дайте слово сказать». Дед стоял, выставив ногу вперед, как мужик с рогатиной на картине «Медвежья охота». Когда бабушка подбегала к нему, он молча толкал ее локтем и ногою. Все четверо стояли, страшно приготовившись. Над ними на стене горел фонарь, нехорошо, судорожно освещая их головы. Я смотрел на все это с лестницы чердака, и мне хотелось увести бабушку вверх. Дядя ломал дверь усердно и успешно. Она ходуном ходила, готовая соскочить с верхней петли. Нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякающим голосом: «По рукам бейте, по ногам, пожалуйста, а по башке не надо». Рядом с дверью в стене было маленькое окошко, только голову просунуть. Дядя уже вышиб стекло из него, и оно, утыканное осколками, чернело точно выбитый глаз. Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая ею, закричала: «Миша, Христа ради, уйди! Изувечат тебя! Уйди!» Он ударил ее колом по руке. Было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей упало что-то широкое, а вслед за этим и сама бабушка осела, опрокинулась на спину, успев еще крикнуть: «Миша, беги!» «А, мать!» — страшно взвыл дед. Дверь распахнулась, в черную дыру ее вскочил дядя и тотчас, как грязь лопатой, был сброшен с крыльца. Кабачица отвела бабушку в комнату деда. Скоро и он явился туда, угрюмо подошел к бабушке. «Кость цела?» «Ох, переломилась, видно», — сказала бабушка, не открывая глаз. «А с ним что сделали?» «С ним!» «Уймись!» — строго крикнул дед. «Зверь, что ли, я?» «Сказали, в сарае лежит. Водой окатил я его». «Ну, зол! В кого бы это?» Бабушка застонала. «За костоправкой я послал. Ты потерпи», — сказал дед, присаживаясь к ней на постель. «Изведут нас с тобою, мать, изведут раньше срока. Отдай ты им все. А Варвара?» Они говорили долго. Бабушка тихо и жалобно, он крикливо, сердито. Потом пришла маленькая старушка, горбатая, с огромным ртом до ушей. Нижняя челюсть у нее тряслась, рот был открыт, как у рыбы, и в него через верхнюю губу заглядывал острый нос. Глаз ее было не видно. Она едва двигала ногами, шаркая по полу клюкою, неся в руке какой-то гремящий узелок. Мне показалось, что это пришла бабушкина смерть. Я подскочил к ней и заорал во всю силу: «Пошла вон!» Дед неосторожно схватил меня и весьма нелюбезно отнес на чердак. Я очень рано понял, что у деда один бог, а у бабушки другой. Бывало, проснется бабушка, долго сидя на кровати, чешет гребнем свои удивительные волосы, дергает головою, вырывает, сцепив зубы, целые пряди длинных черных шелковинок и ругается шепотом, чтобы не разбудить меня. «А пострели вас, колтун вам окаянный!» Кое-как распутав их, она быстро заплетает толстые косы, умывается наскоро, сердито фыркая, и, не смыв раздражения с большого, измятого сном лица, встает перед иконами. Вот тогда и начиналось настоящее утреннее омовение, сразу освежавшее всю ее. Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской Божьей Матери, она широко истово крестилась и шумно горячо шептала: «Богородица преславная, подай милости Твоей на грядущий день, Матушка!» Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала все горячей и умиленней: «Радости источник! Красавица пречистая, яблоневого цвету». Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием. «Сердечушка мое чистое небесное, защита моя и покров, солнышко золотое, Мать Господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря». С улыбкой в темных глазах и как будто помолодевшая, она снова крестилась медленными движениями тяжелой руки. «Иисусе Христе, Сыне Божий, буди милостив ко мне, грешнице, Матери Твоей ради!» Всегда ее молитва была акафистом, хвалою, искренней и простодушной. Утром она молилась недолго, нужно было ставить самовар. Прислугу дед уже не держал. Если бабушка опаздывала приготовить чай к сроку, установленному им, он долго и сердито ругался. Иногда он, проснувшись раньше бабушки, всходил на чердак и, заставая ее за молитвой, слушал некоторое время ее шепот, презрительно кривя тонкие темные губы, а за чаем ворчал. «Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица, как только терпит тебя Господь!» «Он поймет», — уверенно отвечала бабушка. «Ему что ни говори, он разберет, чуваша проклятая. Эх вы!» Ее бог был весь день с нею. Она даже животным говорила о нем. Мне было ясно, что этому богу легко и покорно подчиняется все — люди, собаки, птицы, пчелы и травы. Он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково близок. Однажды балованный кот кабачицы, хитрый, сластенный и подхалим, дымчатый, золотоглазый, любимец всего двора, притащил из сада скворца. Бабушка отняла измученную птицу и стала упрекать кота. «Бога ты не боишься, злодей подлый!» Кабачица и дворник посмеялись над этими словами, но бабушка гневно закричала на них. «Думаете, скоты Бога не понимают? Всякая тварь понимает это не хуже вас, безжалостные!» Запрягая ожиревшего унылого шарапа, она беседовала с ним. «Что ты скучен? Богов работник, а? Старенький ты!» Конь вздыхал, мотая головой. И все-таки имя Божие она произносила не так часто, как дед. Бабушкин бог был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было лгать. Стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога, и, кажется, даже не возникало желания скрывать. Однажды кабачица, поссорившись с дедом, изругала заодно с ним и бабушку, не принимавшую участие в ссоре, изругала злобно и даже бросила в нее морковью. «Ну и дура вы, сударыня моя, спокойно», — сказала ей бабушка, «а я жестоко обиделся и решил отомстить злодейке». Я долго измышлял, чем бы уязвить больнее эту рыжую толстую женщину с двойным подбородком и без глаз. По наблюдениям моим над междоусобицами жителей, я знал, что они мстят друг другу за обиды, рубят хвосты кошкам, травят собак, убивают петухов и кур или, забравшись ночью в погреб врага, наливают керосин в катки с капустой и огурцами, выпускают квас из бочек, но... Все это мне не нравилось. Нужно было придумать что-нибудь более внушительное и страшное. Я придумал. Подстерег, когда кабачица спустилась в погреб, закрыл над нею творило, запер его, сплясал на нем танец мести и, забросив ключ на крышу, стремглав прибежал в кухню, где стряпала бабушка. Она не сразу поняла мой восторг, а, поняв, нашлепала меня, где подобает, вытащила на двор и послала на крышу за ключом. Удивленный ее отношением, я молча достал ключ и, убежав в угол двора, смотрел оттуда, как она освобождала пленную кабачицу и как обе они, дружелюбно посмеиваясь, идут по двору. «Я тебя!» — погрозила мне кабачица пухлым кулаком, но ее безглазое лицо добродушно улыбалось. А бабушка взяла меня за шиворот, привела в кухню и спросила: «Это ты зачем сделал?» «Она в тебя морковью кинула». «Значит, ты это из-за меня?» «Так, вот я тебя, брандахлыст, мышам в подпечек суну, ты очнешься. Какой защитник! Взгляните на пузырь, а то сейчас лопнет. Вот скажу дедушке, он тебе кожу-то спустит. Ступай на чердак, учи книгу». Целый день она не разговаривала со мной, а вечером, прежде чем встать на молитву, присела на постель и внушительно сказала памятные слова. «Вот что, Ленька, голубая душа, ты закажи себе это. В дела взрослых не путайся. Взрослые люди порченные, они Богом испытаны, а ты еще нет. И живи детским разумом. Жди, когда Господь твоего сердца коснется. Дело твое тебе укажет, на тропу твою выведет, понял? А кто в чем виноват, это дело не твое. Господу судить и наказывать, ему, а не нам». Она помолчала, понюхала табаку и, прищурив правый глаз, добавила: «Да поди-ка, и сам Господь не всегда в силе понять, где чья вина». «Разве Бог не все знает?» — спросил я удивленный, и она тихонько и печально ответила: «Кабы все-то знал, так бы многого, поди, люди-то не делали бы. Он, чай, батюшка, глядит, глядит с небеси-то на землю, на всех нас. Да в иную минуту как восплачет, да как возрыдает. Люди вы мои люди, милые мои люди, ох, как мне вас жалко». Она сама заплакала и, не отирая мокрых щек, отошла в угол молиться. С той поры ее Бог стал еще ближе и понятней мне. Дед, поучая меня, тоже говорил, что Бог — существо вездесущее, всеведущее, всевидящее, добрая помощь людям во всех делах. Но молился он не так, как бабушка. Утром, перед тем, как встать в угол к образам, он долго умывался, потом, аккуратно одетый, тщательно причесывая рыжие волосы, оправлял бородку и, осмотрев себя в зеркало, одернув рубаху, заправив черную косынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шел к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу. С минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом прямой и тонкий внушительно говорил: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Мне казалось, что после этих слов в комнате наступала особенная тишина. Даже мухи жужжат осторожнее. Он стоит, вздернув голову. Брови у него приподняты, ощетинились, золотистая борода торчит горизонтально. Он читает молитвы твердо, точно отвечая урок. Голос его звучит внятно и требовательно. «Напрасно судья приидет, и кое-го ждого деяния обнажаться». Не шибко бьет себя по груди кулаком и настойчиво просит: «Тебе единому согреших, отврати лице твое от грех моих!» Читает верою, отчеканивая слова. Правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притопывая в такт молитве. Весь он напряженно тянется к образам, растет и как бы становится все тоньше, суше, чистенький такой, аккуратный и требующий. «Врача родшая, уврачуй души моей многолетние страсти! Стенание от сердца приношу ти непрестанно, усердствуй, владычице!» И громко взывается слезами на зеленых глазах: «Вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, да не взыщиши дел отнюдь оправдывающих мя!» Теперь он крестится часто, судорожно, кивает головою, точно бодаясь. Голос его взвизгивает и всхлипывает. Позднее, бывая в синагогах, я понял, что дед молился как еврей. Уже самовар давно фыркает на столе, по комнате плавает горячий запах ржаных лепешек с творогом, есть хочется. Бабушка хмуро прислонилась к притолоке и вздыхает, опустив глаза в пол. В окно из сада смотрит веселое солнце. На деревьях жемчугами сверкает роса. Утренний воздух вкусно пахнет укропом, смородиной, зреющими яблоками. А дед все еще молится, качается, взвизгивает: «Погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь я окаянин». Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущий. Знаю и напряженно слежу, не ошибется ли дед, не пропустит ли хоть слово. Это случалось крайне редко и всегда возбуждало у меня злорадное чувство. Кончив молиться, дед говорил мне и бабушке: «Здравствуйте». Мы кланялись и, наконец, садились за стол. Тут я говорил деду: «А ты сегодня давлеет пропустил». «Врешь». Беспокойно и недоверчиво спрашивает он: «Уж пропустил. Надо, но та вера моя да давлеет вместо всех, а ты и не сказал давлеет». «На-ка вот», — — восклицает он, виновато мигая глазами. Потом он чем-нибудь горько отплатит мне за это указание, но пока, видя его смущение, я торжествую. Однажды бабушка шутливо сказала: «А скучно, поди-ка, Богу-то слушать моление твое, отец? Всегда ты твердишь одно да все то же». «Чего это?» — зловеще протянул он. «Чего ты мычишь?» «Говорю, от своей-то души ни словечко Господу не подаришь ты никогда, сколько я не слышу». Он побагровел, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке: «Вон старая ведьма!» Рассказывая мне о необоримой силе Божьей, он всегда и прежде всего подчеркивал ее жестокость. Вот согрешили люди и потоплены, еще согрешили и сожжены, разрушены города их. Вот Бог наказал людей голодом и мором, и всегда он меч над землею, бич грешникам. Всяк, нарушающий непослушанием законы Божьи, наказан будет горем и погибелью, постукивая костями тонких пальцев по столу, внушал он. Мне было трудно поверить в жестокость Бога. Я подозревал, что дед нарочно придумывает все это, чтобы внушить мне страх не перед Богом, а перед ним. И я откровенно спрашивал его: «Это ты говоришь, чтобы я тебя слушался?» А он также откровенно отвечал: «Ну, конечно, еще бы не слушался ты». «А как же бабушка?» «Ты ей, старой дуре, не верь», — строго учил он. «Она с молоду глупа, она безграмотна и безумна. Я вот прикажу ей, чтоб не смела она говорить с тобой про эти великие дела. Отвечай мне, сколько есть чинов ангельских?» Я отвечал и спрашивал: «А кто такие чиновники?» «Эк тебя мотает», — усмехался он, пряча глаза и, пожевав губами, объяснял неохотно: «Это Бога не касаемо. Чиновники — это человеческое. Чиновник — суть законоед. Он законы жрет». «Какие законы?» «Законы? Это значит обычаи», — веселее и охотнее говорил старик, поблескивая умными колючими глазами. «Живут люди, живут и согласятся. Вот это к лучше всего. Это мы и возьмем себе за обычай, поставим правилам, законом. Примерно ребятишки, собираясь играть, уговариваются, как игру вести, в каком порядке. Но вот уговор этот и есть закон. А чиновники? А чиновник озорнику подобен. Придет и все законы порушит. Зачем? Но этого тебе не понять», — строго нахмурясь, говорит он и снова внушает: «Надо всеми делами людей Господь. Люди хотят одного, а он другого. Все человече непрочно, дунет Господь, и все во прах, в пыль». У меня было много причин интересоваться чиновниками, и я допытывался: «А вон дядя Яков поет: светлы ангелы, божие чины, а чиновники — холопи сатаны». Дед приподнял ладонью бородку, сунул ее в рот и закрыл глаза. Щеки у него дрожали. Я понял, что он внутренне смеется. «Связать бы вас с Яшкой по ноге, допустить по воде», — сказал он. «Песен этих ни ему петь, ни тебе слушать не надобно. Это кулугурские шутки, раскольниками придуманы, еретиками». И, задумавшись, устремив глаза куда-то через меня, он тихонько тянул: «Эх вы!» Но, ставя Бога розно и высоко над людьми, он, как и бабушка, тоже вовлекал его во все свои дела, и его, и бесчисленное множество святых угодников. Бабушка же как будто совсем не знала угодников, кроме Николы, Юрия, Фрола и Лавра, хотя они тоже были очень добрые и близкие людям. Ходили по деревням и городам, вмешиваясь в жизнь людей, обладая всеми свойствами их. Дедовы же святые были почти все мученики. Они свергали идолов, спорили с римскими царями, и за это их пытали, жгли, сдирали с них кожу. Иногда дед мечтал: Помог бы Господь продать домишко этот хоть с 500 пользы, отслужил бы я молебен Николе угоднику. Бабушка, посмеиваясь, говорила мне: так ему, старому дураку, Никола и станет дома продавать. Нет у него, Николы, батюшки, никакого дела лучше-то.